Azan.kz представляет цикл уроков для начинающих «Экономические отношения в исламе». Лектор Ахмад Абу Яхья. Урок 7. Ростовщичество. Риба.
Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамду лиллахи раббил аламин. Ва саллиллаху аля сайдина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мы продолжаем наши уроки по введению фикх имущественных отношений на основе книги «Введение в исламскую торговлю» муфтия Ибрахима Дисаи, хафизахулла. У нас сегодня 7-й урок, и мы дошли до очень важной темы, принципиально важной темы. Одной из центральных – это риба. Тема риба, тема ростовщичества, взимание судного процента и связанные с этим вопросы. Здесь муфти Хафизахулла начинает свой этот раздел, эту главу про риба с текстов шариата, с аятов и хадисов, предупреждающих об ответственности в судный день в Ахирате за риба. Вот, сами прочитайте эти аяты, эти хадисы. Вот, мы перейдем непосредственно к разбору того, что такое риба и какие связанные с этим решения есть в шариате. Риба в своей сущности является разновидностью финансового притеснения. То есть, как бы страна, которая взимает дополнительные деньги или получает какую-то выгоду со своего кредитора, тем самым притесняет его, совершает несправедливость в отношении его. Тот, кто берет лишнее, он притесняет того, с кого он берет лишнее. Это система, при которой богатые увеличивают свое благосостояние за счет обнищания и страдания со стороны бедных. То есть риба, помимо всего прочего, имеет еще и очень серьезные вредные социальные последствия. То есть общество в целом, общество, в котором разрешено, допускается и практикуется риба, это общество, в нем рано или поздно все механизмы, все виды финансовых, экономических, имущественных отношений между людьми, да, они зашатаются, закачаются, вступят в перекос в пользу одних, то есть одни, группа, малая часть населения будет богатеть, большая часть населения будет беднеть, подвергаться всяким рискам и притеснениям, как мы прекрасно сейчас видим на примере, особенно вот стран постсоветского пространства, где весь вред от риба, он виден явно, и все это наружу выставлено. То есть богатые будут оставаться богатыми, бедные становятся все беднее и порабощаются своими кредиторами. Да, вот особенно распространение микрофинансовых так называемых организаций, мы видим, к чему это приводит. То, что ты легко, любой человек легко может пойти и просто по какому-нибудь одному документу без залогов, без поручителей и каких бы то ни было документов, может взять сумму денег под огромные проценты, там, не знаю, 100, 200, 300, там, больше процентов годовых, да, то есть он берет сумму, через неделю он уже должен, там, не знаю, в полтора раза больше этой организации, если какие-то проблемы возникают, то впоследствии подключаются коллекторы, люди, которые вообще лишены чести, совести и давят на человека, угрожают ему, применяют вплоть до физического насилия к самому заемщику и к его семье. То есть мы видим это все, мы слышали, читаем, слышим в новостях, читаем в новостях про это. То есть мы знаем, как это бывает. То есть риба, распространение риба, дозволенность риба в обществах, светских обществах, оно приводит к очень печальным последствиям. Вот. Как это происходит? Стремящийся улучшить свое положение бедняк обращается к состоятельному человеку для получения займа. Богач должен, конечно, ему следует удовлетворить нужду своего бедного брата и дать ему действительно деньги в долг, говоря, когда сможешь, брат, тогда и отдашь. Да? Тем самым это приветствуется, тем самым мы облегчаем положение людей. Но если богатый человек дает бедному запрещенный заем, да, и устанавливает проценты и говорит, вот, вернешь тогда-то, там, я тебе даю $100, вернешь мне $120 там, через месяц. Если не вернешь через месяц, каждый день будешь мне еще столько-то процентов должен, там, как это говорили в 90-е, да, счетчик включен. Вот. То есть тем самым богатый человек зарабатывает на несчастье бедняка тем, что берет с него судный процент. И независимо от того, сможет ли бедняк поправить свое материальное положение и сможет ли он через месяц вернуть этому человеку, например, $120 вместо взятых 100, да, этот богатый все равно с него потребует эти деньги. И каждый месяц задержки платежей приводит к накапливанию процентных долгов и существенному увеличению процентных выплат. В итоге сумма по процентам может даже превысить основную часть долга, например, да, взял $100, должен там через какое-то время $250 в полтора, в два с половиной раза больше. Вот. Бедняк тем самым, он погружается все глубже в водоворот своего долга, да, в пучину вот этих отношений, основанных на риба. Ему приходится брать кредит в другом месте, чтобы обслуживать первый кредит. Да, и так далее, и так далее. Вплоть до самых печальных последствий мы видим, сколько насилия, сколько убийств, сколько самоубийств связано в наших, происходит в наших обществах, которые связаны с именно вот этими с вот этими отношениями, основанными на риба. Вот. А богатый тем самым, который выдает, ростовщик, который выдает эти деньги под проценты, он становится все богаче и богаче и богаче. Это очевидная тирания, очевидная несправедливость, очевидное притеснение. Рассмотрим следующий пример, дальше говорит муфти Хафизахулла. 10 человек вносят в банк под 10% годовых по 100 тысяч тенге каждый. Таким образом, у банка образовывается в наличии 1 000 000 тенге. Богатый предприниматель обращается к банку за займом в 1 000 000 тенге под 15% годовых. То есть он должен будет, предприниматель, платить банку 15% годовых. Предприниматель получает в свое распоряжение 1 000 000 тенге и, используя свои навыки и связи, зарабатывает 100% прибыли с этого миллиона. Он должен вернуть банку теперь 1 000 000 тенге и 150 тысяч тенге, то есть 15% в виде процентов. Таким образом, он заработал 850, то есть он заработал 1 000 000, да? Он заработал себе 850 тысяч тенге. Банк перечисляет вкладчикам по 10 тысяч тенге каждому, а 50 тысяч оставляет себе. Это абсолютная несправедливость, поскольку богатый человек, да, беря эти деньги в банк, в банке, он зарабатывает 850 тысяч, а бедняки, которые по 100 тысяч, получают только по 10 тысяч. То есть, очевидно, здесь также есть диспропорция. Известно, что банки в западной капиталистической модели, они, у них вот это проценты у них варьируются. Например, простым людям дают под высокий процент, например, богатым людям, фирмам, компаниям и так далее дают под более низкий процент. Здесь, очевидно, также никогда человек, он не получит никакой выгоды. То есть нужно понимать, что никакой выгоды мы никогда не получим от ростовщичества. Все, что мы получим, это бедность и проблемы в этой жизни. Альхамдулилля, один раз, если кто-то, да, вступил в эти кредитные отношения с банком и так далее, 1, 2, 3 раза все обошлось, мало ли что. Да, на 4-й раз произойдет какая-то проблема, он не сможет выплатить, проценты будут накапливаться и так далее, придут коллекторы. То есть мы все рискуем. То есть нужно понимать, что это своего рода разновидность опасных привычек, не знаю, вроде езды на сумасшедшей скорости по неподходящим для этого дорогам. Да, 1, 2, 3 раза нас Аллах спасает, но потом это может стать причиной для очень-очень больших проблем. То есть человек обрекает себя на большие проблемы в этой жизни и потом будет нести ответственность за это в судный день и в вечной жизни. Это большой и страшный грех. То есть никаких стимулов вступать в эти договоры риба на самом деле нет. Это все обман нафса, это все обман шайтана. Человек просто обманывает себя, и шайтан обманывает его, когда говорит ему: возьми кредит, возьми кредит. Вот. А теперь шейх говорит, как это должно на самом деле быть. Рассмотрим приведенный пример в рамках исламской экономической системы. Да, вот на втором уроке этого цикла мы как раз говорили о сравнении, краткий экскурс был в истории экономических систем, мы говорили о сравнении социалистической, капиталистической и исламской модели экономик. 10 людей вошли бы в партнерство, то есть шарика, об этом мы будем говорить дальше на одном из уроков, на сумму в 1 000 000 тенге с богатым предпринимателем, заранее оговорив, что прибыль делится пополам между ними и теми, кто берет, у кого они берут эти деньги. В результате от прибыли в 1 000 000 тенге каждая из сторон получает по 500 тысяч тенге. И, соответственно, каждый внесший деньги партнер, да, если здесь есть договор мушарака, получит по 50 тысяч тенге вместо тех жалких 10 тысяч, которые они получили бы по процентам. То есть, видите, даже в плане мирских благ здесь есть явная выгода. Да, вопрос за малым, вопрос за изменением сознания людей и за развитием вот этих исламских финансовых институтов. Если будут исламские финансовые институты, если будет расти финансовая грамотность мусульман, то, иншаллах, мусульмане придут к этому. Они увидят не только для некоторых, может быть, людей со слабым иманом абстрактную выгоду, да, в судный день, когда еще этот судный день наступит, а самую непосредственную, простую, земную, каждодневную выгоду в том, что они откажутся от того, чтобы идти в западные банки и обратятся к исламские финансовые институты. Видите, пример. Вот, риба в исламе запрещена, да, как мы это видим на основании тех аятов и хадисов, которые мы сначала читаем. Всевышний Аллах людям повелевает вступать в деловые отношения на моральных, на этичных основаниях. То есть не притеснять друг друга, не присваивать имущество незаконным путем. А что есть риба, как не присваивание имущества брата мусульманина незаконным путем? Вот. А если человек дает своему брату взаймы, брату мусульманину, то ему запрещено брать какую бы то ни было дополнительную плату за этот хороший поступок, потому что одалживание денег в основе — это благо, это облегчение положения верующего. Нельзя за это брать какую-то выгоду, тем самым притесняя бедного человека. Если же кредитор хочет заработать прибыль со своих денег, то он может вступить в партнерство со своим более бедным братом. Есть договоры мушарака, есть договоры мулараба, о которых мы будем говорить. То есть есть различные халяльные полностью способы, чистые и дозволенные шариатом способы получить выгоду для обеих сторон. И для того, кто дает деньги, и для того, кто берет деньги. Даже если человек просто не хочет одалживать, например, какую-то сумму безвозмездно, без выгоды. Поступая таким образом, оба партнера будут вместе делить прибыль, а если дело потерпит убыток, то оба брата разделят и убыток. Это справедливо. Это способствует укреплению братства и человечности между людьми, в отличие от системы риба, которая порождает угнетение и закабаление бедняков. А дальше определение. Мы дадим определение. Что такое риба? Риба дословно обозначает рост. То есть просто увеличение чего бы то ни было, некой первоначальной суммы. В терминологии шариата же это слово относится к, это слово обозначает незаслуженный излишек в имуществе. Да, в русском языке это называется как проценты, да, там лихаимство, ростовщичество и так далее. То, что мы понимаем все, что это значит. Пример риба, явного неприкрытого риба. Юсуф взял в долг 10 тысяч тенге у Касима под 10% годовых. По истечении одного года Юсуф возвращает Касиму 11 тысяч рублей. То есть он выплачивает 1000 рублей излишка от основной суммы долга в 10 тысяч рублей или тенге. Да? Вот, понимаете? То есть это пример явного риба. Это то, как, например, с нами обращаются банки. Если человек идет в банк, берет кредит, да, там 100 тысяч тенге под там 15% годовых, он должен через год 115 тысяч тенге. Из них 100 тысяч тенге. Это сумма долга. Она дозволена и для банка, и для кредитора. А 15 тысяч тенге – это запрещенный процент, который банк не имеет права по шариату брать, а человек, который взял кредит, не имеет по шариату права отдавать банку. То есть мы должны понимать, потому что также существует обратное заблуждение, другая крайность. Мы начинаем считать, что ах, есть, если риба, значит вся вот эта сумма, она полностью харам. Нет, харам только вот эта риба, вот эта прибавка, вот, это, вот этот процент, да, лишних дополнительных денег. А вообще в определении риба, которое дается в книге Мухтасар Аль-Кудури, авторитетной книге по ханафитскому мазбу, говорится, что это вот тот излишек дополнительный, который ничем не обусловлен. Да? Вот эти 15 тысяч из 100 тысяч, мы говорим, да? Они не являются выплатой в счет какой-то работы сделанной, да? Или в счет чего-то. Это просто голые деньги из воздуха. Первое условие, да, чтобы это было риба, чтобы это был излишек, который ничем не обеспечен, никакой услугой, никаким товаром. Второе условие запрещенного риба – это чтобы это было обговорено в момент сделки, чтобы обе стороны при заключении сделки, в данном случае при выдаче кредита, договаривались о том, что помимо тела кредита, основной суммы 100 тысяч тенге, заемщик также должен будет банку выплатить те вот 15 тысяч тенге. Если, например, да, мы берем у кого-то в долг, например, 10 тысяч тенге, например, да, возвращая ему, мы говорим, вот тебе 15 тысяч тенге, я знаю, что у тебя трудное материальное положение, я хочу тебе помочь. Да, этот излишек, он не был обговорен, он не был поставлен условием при передаче 10 тысяч тенге, да, в долг. Да, например, Али дал Мухаммаду 10 тысяч тенге. Мухаммад через месяц, например, да, то есть они заключили нормальный договор, то, что называется кард, да, то есть одалживание денежных средств. Они заключили нормальный договор. Али дал Мухаммаду 10 тысяч тенге в долг. Мухаммад, когда смог, у него появились деньги, он хочет Али вернуть 10 тысяч тенге. Али к этому моменту, допустим, обеднел. Он находится в тяжелой финансовой ситуации. Мухаммад говорит, вот тебе 10, вот тебе 15 тысяч вместо 10. Вот тебе 10 долг и 15, 5 я тебе еще дарю, просто вот я знаю, что у тебя тяжелое финансовое положение. Можно? Можно, потому что в момент передачи денег в долг они эту сумму не обговаривали. То есть он не, Али не обязывал Мухаммада вернуть ему не на тенге больше, чем 10 тысяч, которые он ему дал в долг. Да? Можно. То есть вот этот излишек можно передать в качестве подарка, например, да? Если это не обусловлено в момент заключения договора, это не будет риба, это не будет запрещено. Да? То есть риба – это излишек, не обеспеченный ничем, то есть не эквивалент никакой товара, никакого товара или услуги, и обусловленный как, поставленный как условие в момент заключения сделки. А дальше риба в книгах ученые делят на два вида. Риба ан-нася. Наси-а. Наси-а обозначает кредит. В шариате под данным термином подразумевается ситуация, когда человек соглашается взять долг и вернуть его по истечении определенного времени с излишком. Это называется риба ан-насия. То есть, как правило, вот основной вид риба – это кредит. Приведенный ранее пример относится к риба ан-насия. То есть, когда мы даем на 100 тысяч тенге и требуем 115 тысяч тенге, например. Излишек уплачивается в обмен на время. То есть, он не эквивалентен никакому товару, никакой услуге. Это первый вид риба ан-насиа, то есть кредит. Второй вид риба – это риба аль-фадль. Аль-фадль значит избыток превышения. В шариате данный термин подразумевает превышение одного из двух предметов одного типа или вида над другим, когда они продаются по весу или объему. Имеется в виду, это касается товара, да? То есть риба ан-насиа – это касается времени. Например, дал 10 тысяч тенге, через месяц забрал там, 15 тысяч тенге. Да? Это риба, связанная со временем, где вот это как бы деньги, излишек меняется на время. Риба аль-фадль – это значит переизбыток товара. Да? Например, дал килограмм пшеницы, потребовал 2 килограмма пшеницы. Пример, да? У Закира есть 1 килограмм фиников хорошего качества, и он хочет поменять их у Зубаира на 2 килограмма низкокачественных фиников. Так как с обеих сторон в сделке участвуют финики, и учет идет по весу, то лишний 1 килограмм низкокачественных фиников будет считаться риба. Да, это называют аль-фадль, да, это прибавка или излишек. Вот. Это разбирается в книгах по фикху, да, какие товары, в отношении каких товаров есть риба и так далее. Это достаточно подробный разговор. То есть тот, кто хочет именно заниматься бартером живого товара, например, сельскохозяйственных продуктов, фиников, пшеницы, картошки и так далее, он должен хорошо эти вопросы обязательно изучить. Вот, вопросы риба аль-фадль, да? Какие товары можно менять по бартеру, на каких условиях и так далее. То есть это... Сейчас мы не будем подробно на этом останавливаться. Но то, что Шей говорит, если бы обменивались друг на друга разные товары, например, финики на картошку, да? Или если бы они продавались не по весу и не по объему, например, яйца продаются штуками, да, бараны продаются штуками, например, один баран, два барана и так далее, то это можно было бы обменять на 1 килограмм, на, то есть финики, то все те товары, которые измеряются мерами веса и объема и относятся к одному виду, их нужно продавать, обменивать в равных пропорциях. Например, 1 килограмм хороших фиников на 1 килограмм плохих фиников, иначе никак. Но можно обменять, например, 1 килограмм хороших фиников на деньги в этом случае. То есть, риба аль-фадль, когда мы эти вопросы изучаем, мы также рассматриваем вопросы, как из этих ситуаций выйти. Да? Практически из любой харамной сделки в шариате можно найти халяльный допустимый выход. Ну, то есть, то, что человек, это на самом деле несложно, то, что человек заключает харамные сделки, это просто от его невежества или от его испорченности. Практически любую харамную сделку, ну, кроме там совсем крайних случаев продажи вина или мертвечины, продажи того, что товаром не является по шариату, практически любую харамную сделку можно исправить и превратить в халяльную. То есть то, что люди не делают, это очень плохо. Вот. Вот в данном случае, вот в этом примере, если они хотят 1 килограмм хороших фиников поменять на 2 килограмма низкокачественных фиников, им достаточно, например, как бы разбить сделку на две, то есть продать 1 килограмм фиников за деньги, да, и потом другая сторона покупает 2 килограмма там за ту же сумму и так далее. Тогда это будет допустимо. Или обменять их сначала на пшеницу, потом уже на финики. То есть все, к чему говорю, потому что в данном случае можно выйти из положения, не впадать в риба. Пример. Марьям дает Фатиме свою ручку бик в обмен на 2 карандаша. Да? Потому что ручки и карандаши – это товар, который не меряется, объемом и не взвешивается. Это штучный товар. Второй карандаш не будет рассматриваться в качестве риба, так как товары в этой сделке не являются одинаковыми. Да? Карандаш и ручка – они у нас штучный товар. Да? Соответственно, можно менять одну ручку на 2 карандаша, там, 3 карандаша на 5 ручек и так далее. Здесь не будет никакой риба аль-фадль, потому что в условии риба аль-фадль это то, что товары должны мериться одинаковым мерами веса и объема и относиться к одному виду. Да? Карандаши и ручки, как мы сказали, не продаются ни по весу, ни по объему, они продаются поштучно. Если бы товары были одинаковыми, но продавались бы не по весу и объему, то излишек, с одной стороны, был бы позволителен при условии, что сделка осуществляется с полным мгновенным расчетом. Например, обмен валюты сюда относится. Пример. Имран продал одну ручку бик за 2 ручки бик. Обменял, да? Товары в сделке одинаковые, но продаются они не по весу и не по объему. Таким образом, дополнительная ручка бик не рассматривается как лихва. Однако должно сохраняться условие, что сделка осуществляется с полным расчетом, то есть на месте. Они должны обменяться этими ручками на месте, иначе это будет риба аннасия, да? Срочное во времени. Например, обмен валюты. Да? Мы продаем доллары и тенге. Доллары и тенге, они все относятся к одному виду. То есть в основе это золото или серебро. Да? То есть как бы бумажные деньги также возвращаются к своему золотовалютному эквиваленту. Мы можем продать 1 доллар в обмен на, какой сейчас там курс, да, в обмен на 340, например, тенге. То есть мы не обязаны менять тенге на доллары один к одному. 1 доллар, 340 тенге. Допустимо? Допустимо. Но так как они относятся к одному, к разным видам, но к одному, к одной мере веса и объема, их нужно менять на месте. То есть мы должны сделку по обмену этих валют, о чем мы будем говорить на следующем уроке подробно, заключить на месте. Но это дозволено с прибавкой. Если оба товара разные, но продаются они по весу или объему, тогда излишек будет позволителен при условии, что сделка осуществляется с полным расчетом. Пример. Исмаиль продал 1 килограмм ячменя, обменял на 2 килограмма пшеницы. Ячмень и пшеницы относятся к двум разным видам товара, но они оба продаются по весу. В связи с этим излишек будет позволителен при условии, что сделка осуществляется с полным мгновенным расчетом. То есть они должны принести свой товар, да, и обменять его на месте. Нельзя сказать, вот я тебе 1 килограмм ячменя за 2 килограмма пшеницы, но я тебе пшеницу завтра принесу. Как и с валютой, например. Да? Я меняю тебе тенге на доллары, но я тебе доллары завтра принесу. Это нельзя, это будет риба. Вот. Ну, это таков наш краткий экскурс. В риба, разумеется, это тема, которая требует дополнительного изучения. Помимо явных случаев риба, есть скрытые случаи риба. Вот. Это все нужно, конечно же, изучать более детально. Но, надеюсь, для как введения этого будет достаточно. Теперь упражнения и вопросы. Первый вопрос. Каковы дословное и шариатское значение слова риба? То есть, что такое риба в арабском языке и в шариатской терминологии? Второе задание. Приведите пример сделки, основанной на риба. Укажите различные виды риба, подробно разъяснив каждый из них. Это третье задание. Четвертое. Ситуация и вопрос. Заид продал 20 килограммов фиников в обмен на 25 килограммов фиников худшего качества. Будет ли это рассматриваться как риба? Если да, то к какому виду риба это относится? Приведите свой собственный пример риба ан-наси'а. Шестой вопрос. Почему риба рассматривают как средство закабаления и угнетения? То есть в чем состоит несправедливость и пагубные социальные последствия риба? На этом мы урок закончим. Альхамдулиллахи Раббиль Алямин. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Подписывайтесь на наш канал.